Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А сегодня в гостях у нас редактор портала anthropogenes.ru, руководитель оргкомитета форума «Ученые против мифов» Александр Борисович Соколов, небезызвестный, почетный участник программы «Родина слонов», потому что вы у нас уже были достаточно давно, и в тот момент, я помню, это вызвало большой всплеск эмоций и интереса со стороны слушателей. У нас сегодня приятный повод для встречи. Насколько я понимаю, мы ждем выхода новой книги от Александра Соколова.
Ждем. Она, конечно, выйдет, скорее всего, в 2019 году. Надеюсь. Вот. Я, по крайней мере, приложу к этому все силы, и фактически договоренность с издательством на эту тему есть.
Она называется «Странные обезьяны» и посвящена, насколько я понимаю, вот этому переходному процессу, когда отвалилась шерсть и появилась пигментация разнообразной кожи, правильно?
Ну, название пока оно такое предварительное, то есть мы еще будем с издателем обсуждать, потому что были варианты там назвать «Странная обезьяна» или «Кожа и шерсть», потому что на самом деле книга будет посвящена еще более так узко двум таким важным аспектам эволюции человека – это исчезновение шерсти и появление различной пигментации. То есть почему люди разных рас имеют разный цвет кожи. Это вот два вот таких, как бы, с одной стороны, узких аспекта, а с другой стороны, на эту тему огромное количество исследований и спекуляций.
И мифов, да, и вот, в общем, много, есть о чем поговорить. Собственно, этому мы посвятим эфир, но есть еще одно ближайшее интересное событие, с которым ты связан. Расскажи про «Ученые против мифов», которые вот скоро будут...
«Ученые против мифов» — это уже 8-й форум, который будет в Москве в миссии с 6 октября. Для слушателей у меня плохая новость. Наверное, когда передача выйдет, билетов уже не будет вообще. Потому что сейчас их осталось там довольно мало. Ну, может, кому-то повезет. И, во-вторых, у нас, как обычно, будет бесплатная онлайн-трансляция, качественная, с множества камер. Вот, поэтому, если не удастся слушателям прийти, можно будет онлайн посмотреть. Ну, и потом мы видео, конечно, публикуем докладов так постепенно. Сейчас у нас как раз только что был опубликован последний доклад предыдущего форума на тему глобального потепления, и уже там в комментариях горячо, потеплело в комментариях.
Еще больше обычно теплеет, я так понимаю, когда начинают говорить про премию «Врал», которая традиционно, уже теперь традиционно по осени проходит.
Конечно, у нас будет третья уже премия, значит, за выдающийся вклад в российскую лженауку. Мы ее вот сейчас активно готовим. Сейчас идет первый этап, когда выдвигают кандидатов. Но вот 7 сентября он закончится. Мы подсчитаем, выберем 10 самых популярных кандидатур. Значит, на всякий случай, мы не выдвигаем, жюри и оргкомитет не выдвигает кандидатов. Их выдвигают свободно, так сказать, все желающие, которые называют просто фамилию, имя. Потом мы подсчитываем, ну, естественно, мы выбираем именно деятелей лженауки, потому что там могут называть кого угодно, каких-то политиков, там, своих личных...
Врагов.
Вот, но мы все-таки выбираем тех, у кого есть какие-то реальные лженаучные заслуги. У нас девиз этой премии в этом году звучит так: «Врал, докажи». Вот, то есть каждый кандидат, понятно, что они все очень хотят, они борются за эту премию, но жюри будет выбирать только тех, у кого действительно реальный выдающийся вклад в лженауку.
В этом году чем-то эта премия отличается от предыдущего? Потому что мне кажется, что уже, в общем, круг кандидатов-то сужается. Не так много народу осталось из известных.
Пока я еще не вижу этой проблемы. Возможно, там через пару премий появится такая ситуация, когда там пойдет по второму кругу. У нас специально сделано, что 2 года нельзя выдвигать тех, кто вышел в финал вот в предыдущий раз. Но пока что у нас хватает таких деятелей, и появляются новые лица, причем они очень быстро взлетают. Я не буду называть фамилии, чтобы не делать им рекламу, и чтобы за них голосовали честно и объективно. Вот, но пока что я не вижу такой проблемы. Я вижу проблему в другом, что когда премия обретает популярность, появляется и, естественно, больше недоброжелателей. То есть мы, в принципе, готовимся к тому, что со стороны кандидатов, их групп поддержки могут быть какие-то мероприятия.
Прямо на самой премии.
И перед премией, и на самой премии, и после премии, начиная там от попыток, например, сорвать, заканчивая, может быть, какими-то попытками призвать нас к ответу за то, что мы несправедливо с ними обошлись, особенно если кто-то не прошел, например, и ему, конечно, обидно. Но мы к этому готовы.
Ну, я скажу так, для вас, как для организаторов, это, конечно, проблема, но я, как человек медийный, вижу в этом только плюс, и будет очень интересно за всем этим наблюдать, на
мой взгляд. Да, мне самому интересно, мы готовим, мы хотим, естественно, у нас каждый раз яркая церемония, каждый раз мы ее немножко по-разному. В прошлый раз вот мы с Георгием Соколовым там устроили рок на гитарах, в этот раз будет что-нибудь другое. Каждый раз мы стараемся сделать, чтобы это было такое радостное для всех мероприятие, веселое.
Хорошо, будем ждать. А вернемся к книжке. Вот тоже большое поле для всякой лженауки, потому что это еще и очень идеологизированная проблема. Давай говорить вот по теме твоей книги. Что, с чего начать-то? Есть ли какая-то устоявшаяся концепция, почему человек лишился шерсти?
Я скажу так, то есть на самом деле я сам, когда погрузился в эту тему, как обычно, это называется, все не совсем так, как кажется. То есть есть сейчас, ну, в принципе, такая доминирующая гипотеза, которой придерживается, скажем, значительная часть антропологов, тех, кто об этой теме пишет. Но, конечно, вот какого-то прямо такого гиперконсенсуса я не вижу. И причина, прежде всего, в том, что здесь вот сам объект, вот эти волосы, в отличие от скелета, например, который можно изучать прямо непосредственно по палеонтологии, в ископаемом виде она практически не сохраняется. Практически. И фактически. То есть есть какие-то буквально, на самом деле, единичные находки, типа там нашли в Южной Африке в окаменевших экскрементах гиены волос.
И он вроде бы человеческий.
И он неизвестно чей, естественно. Вот, поэтому здесь, значит, до определенного момента, а тема эта, естественно, обсуждалась с самого того события, так сказать, с выхода там, происхождения видов, а фактически и до него.
Да, мне кажется, Линней еще начали обсуждать эту историю.
Естественно, вот, то есть, на самом деле, самое интересное, что основной набор гипотез был уже при Дарвине, и он уже его обсуждал в своей книге «Происхождение человека», там в 1873, там какое-то уже издание вышло его книги, где он поднял этот вопрос. То есть уже тогда основные гипотезы, не все, но большая их часть, они были, и они успешно продержались до начала 21 века. Потому что главный вопрос, мы не можем напрямую определить, а когда это произошло.
Это, наверное, самый главный вопрос. То есть мы обсуждаем, даже не зная, когда произошло событие.
Да.
И вот, насколько резко это
случилось. То есть про какие-то другие события, то есть про прямохождение, опять же, благодаря палеонтологии, примерно знаем, когда, что уже там 7 миллионов лет назад уже это началось, а там около 3 миллионов лет назад уже были вот полностью прямоходящие австралопитеки. То, когда сформировалась трудовая кисть, мы знаем. Мы прекрасно знаем, что с мозгом происходило. Вот. А вот были ли эти гоминиды в этот момент покрыты шерстью или редкими волосами, или голые, или, может быть, уже четвероногие какие-нибудь проконсулы уже бегали голые. Строго говоря, здесь простор для гипотез. Хотя, конечно, различные оценки есть. И здесь, ну, и можно отдельно говорить, как эти оценки делать, потому что это тоже интересно очень. Но понятно, что все эти оценки, они вот такие вот, они с точностью до лаптя. И пока нет хорошей молекулярно-генетической модели, а ее нет, в отличие от той же кожи. К этому только подступают, грубо говоря. Это большой простор для спекуляций и для выдвижения самых невероятных гипотез, начиная от всеми любимой водной обезьяны, которая там десятилетиями живет. И самое забавное, что большинство антропологов так на нее смотрят чисто иронически, но при этом каждый в публикации считает своим долгом ее упомянуть в обзоре. Нельзя не упомянуть, что вот есть такая гипотеза. Хотя мы знаем, что, скорее всего, она ошибочна. Вот, но очень красивая. Водная обезьяна. Гипотеза паразитов.
Чуть-чуть разверни эту историю. Что такое водная обезьяна? Поподробнее.
Ну, это, я думаю, многим слушателям известное представление о том, что наши предки жили в воде, ну, или около воды. И потому что наши предки жили около воды, во-первых, они ходили в воду, добывали там моллюсков, крабов, стали прямоходящими, поэтому в воде удобнее ходить на задних лапах. Поэтому у них исчезла шерсть, в частности, в воде она не нужна, поэтому у них там образовался более толстый слой подкожного жира, поэтому у них такой нос, крупный мозг, потому что они питались морепродуктами, орудийной деятельностью, они камнями разбивали крабов этих и моллюсков и так далее. То есть это называется такая зонтичная гипотеза, то есть с помощью вот этой идеи она как бы объясняет весь набор человеческих признаков, начиная от вот анатомии и заканчивая там интеллектом, социальностью, сексуальным поведением и так далее. Это вот такая очень красивая концепция, именно потому что с помощью одной идеи старается охватить все. Ну и нужно добавить, что именно поэтому она, скорее всего, ошибочная.
А какие факты говорят против нее, чтобы уже закрыть эту тему, если ты говоришь, что она сейчас, ну, как бы считается маргинальной?
Ну, а она не то, что считается маргинальной, вот, потому что, еще раз, различные авторы считают своим долгом ее упомянуть. И даже по ней конференции международные проводились. Вот. А фишка в том, что вообще вот сам подход, там, я не буду говорить, обсуждать про каждый конкретный признак, это можно, но сам подход заключается в том, что сторонники этой гипотезы берут современного человека. Причем, прежде всего, кстати, это не скелет, а различные признаки вот типа волос, подкожного жира и прочих, которые тоже по палеонтологии не отследить. И их интерпретируют как бы отголоски околоводного прошлого. Но мы это значит, вообще-то, что, по идее, чем дальше мы в прошлое движемся, тем эти признаки должны быть более отчетливы. Потому что мы как бы уходили от этой водной стадии. То есть мы туда пришли, а потом оттуда ушли.
И тогда получается, что предки наши дельфины.
Ну, это в пределе. Нет. Но смысл в том, что говорят, например, длинные ноги у человека, потому что удобно плавать. Обтекаемая форма тела, выступающий нос. Это значит, что у австралопитеков, по идее, ноги должны быть длиннее.
Да.
Нос еще более выступать, угу, и так далее. А мы-то видим совсем другое.
То есть такая реверсивная логика как бы получается.
Да, во-вторых, мы знаем, что просто разные признаки у человека возникали вообще-то в разное время. То есть прямохождение возникло задолго до увеличения мозга. Рабочая кисть возникла уже там, там 1,5 миллиона лет назад, а прямохождение 7-6 миллионов лет назад и так далее. То есть эти признаки возникали вообще-то даже у разных видов гоминид,
в разных
очень, очень разных средах, угу, в разных климатических условиях, и все их подгонять под одну вот такую упрощенную гипотезу, это просто ненаучно. Ну, там, дальше уже можно говорить по конкретным фактам, что вообще говоря, ну вот, кстати говоря, сторонники другой гипотезы, они, например, напирают на то, что вообще-то большинство останков австралопитеков находятся на высоте как минимум 1000 метров над уровнем моря.
Какой там океан, да?
Да, то есть вот, допустим, восточноафриканский риф, но он вообще сейчас сильно опустился, но вообще-то там было, это вообще-то было Нагорье, какое море. И, ну и сама анатомия повторяет. То есть австралопитеки с их относительно короткими ногами, коренастая широкая фигура, никакого выступающего носа у них не было. И у них вообще все признаки полудревесного, а отнюдь не околоводного образа жизни. Ну и так далее. Короче говоря, что касается исчезновения волос, то вообще-то у большинства водных млекопитающих волосы никуда не делись. То есть если просто мы возьмем, составим список водных и околоводных млекопитающих, мы увидим, что волосы исчезли у меньшей части из них. Это киты, бегемоты, там какие-нибудь сирены.
Выдры, каланы даже, в принципе.
Они, нет, они в шерсти все. Вот, вот. Значит, некоторые там морские львы. И это надо посмотреть на них и убедиться, что это все очень большие животные, с средним весом больше 100 килограмм. Посмотрите на их форму тела, которая обтекаемая, такая вот веретенообразная, короткие ножки. Там, да, или ласты. Это все на человека совсем не похоже. То есть для человека с его пропорциями, с его обменом веществ, метаболизмом, сидеть в воде — это просто энергетически.
Ну да, переохлаждение тоже
получишь. Это реальное переохлаждение и так далее. То есть вообще-то исчезновение шерсти — это признак скорее крупных животных или живущих в каких-то очень специфических условиях, типа голых землекопов, которые живут под землей. Но вот кто-то почему-то до сих пор всерьез подземная гипотеза происхождения человека никем не обсуждалась. Почти никем. Я хочу в качестве такого прикола ввести, ага, в свои книги, ага, и показать, что при желании, точно так же, как вот водные обезьяны объясняют, можно вывести родословный человек, если там путем натягивания совы на глобус, из подземных предков.
Хорошо, какие еще есть гипотезы, которые активно сейчас обсуждаются, которые кажутся более правдоподобными?
Но, значит, одна из самых таких вот, то, что мейнстримом является сейчас, это все-таки терморегуляторная гипотеза, согласно которой исчезновение волос — это все-таки способ избежать перегрева. Но не само по себе исчезновение волос, а исчезновение волос плюс активная работа потовых желез. Угу. То есть когда наши предки, значит, согласно этой концепции, прежде всего вышли на открытое пространство, в саванну, и попали в среду, где вообще очень жесткая солнечная радиация, чего в лесу нет все-таки, там можно всегда в тень спрятаться. А во-вторых, что важно, стали бегать. Потому что, ну вот, уникальность человека рассматривают в том числе не только потому, что он на двух ногах ходит, а человек — это выносливый бегун. Человек вообще, на самом деле, довольно скверный бегун, если смотреть, например, по скорости.
Но по расстоянию...
Да, то есть если вы попытаетесь догнать, например, там, свою собаку или кошку, вы убедитесь, что даже мелкое млекопитающее четвероногое человека легко делает и бегает примерно в два раза быстрее. Но зато человек по расстояниям, которые он может покрыть, то есть даже не очень тренированный, в принципе, 10 километров пробежит. Для любой другой обезьяны это нереально совершенно. То есть человек по дистанциям, которые может покрывать, приближается к волкам или к мигрирующим копытным. Вот, то есть это достигается за счет, в том числе, способности избавляться от излишков тепла, которые неизбежно вырабатываются организмом. Вот возьмем гепарда. Гепард, который самый быстрый из вообще наземных млекопитающих. Но при этом он пробежать больше километра не может, потому что у него количество тепла, которое вырабатывается, когда он бежит, в 60 раз больше, чем когда он лежит. И он быстро, его температура тела быстро достигает 40 градусов. То есть он перестает бежать не потому, что он устал, а потому, что он перегрелся. И это вообще характерно для очень многих животных, которые, значит, стиль такой: надо пробежать сколько-то, а потом полежать, отдышаться. Потому что для тех животных, которые, в отличие от человека, не могут активно потеть, а таких много, а для них единственный способ — это открыть пошире пасть и
вывалить язык, да, и начать дышать. Ага.
Вот это. Но это вступает в конфликт с необходимостью получать много кислорода, вот когда ты бежишь. И вот это стратегия, которую, например, до сих пор используют, но изредка, современные охотники и собиратели. Есть даже фильм BBC «Жизнь млекопитающих», где там отдельная серия посвящена тому, как охотятся бушмены в Калахари, которые выбирают для охоты самый жаркий полдень. Они, ну, они выдвигаются, там несколько человек, важно, они напиваются побольше воды и стараются по возможности брать воду с собой. У них сейчас есть для этого емкости. И дальше они выслеживают какую-нибудь антилопу, куду какую-нибудь там, и трусят за ней. Они ее спугивают, она убегает. Теперь у них еще очень важно искусство читать следы. Вот они по следам ее находят, их задача — найти ее и поднять до того, как она успела отдохнуть. И так им нужно пробежать там, вот в среднем, до 35 километров они за ней бегают. И в итоге они просто подходят.
Измором ее берут.
Они просто берут ее реально измором. Главное им самим выдержать. Да. Но вот благодаря тому, что они очень активно потеют и имеют возможность напиться, человек делает эту антилопу. И там в фильме можно посмотреть, что он подходит, а она не может встать. И он спокойно ее просто копьем убивает. И вот именно вот это наша способность человеческое, к большому количеству жидкости, которую мы можем выделять, это раз. И то, что эта жидкость испаряется прямо с поверхности кожи, а не с волос. Потому что есть животные, которые тоже активно потеют, в том числе там, из, допустим, это верблюды, лошади, некоторые там другие.
А родственники наши ближайшие, они потеют вообще?
Они потеют. Значит, значит, самые крутые потеющие обезьяны, помимо человека, это мартышки-гусары. Которые тоже живут в саванне, что интересно. Вот у шимпанзе с потением, шимпанзе тоже потеет, но вот по цифрам, которые приводят исследователи, примерно в 10 раз меньше пота выделяет. Ну, там, в 5-10 раз меньше.
А они потеют так же, как мы, всем телом?
Они потеют, да, вот шимпанзе, значит, я не хочу сейчас вдаваться в там подробности анатомические, то есть есть там разные типы потовых желез, есть экриновые и апокриновые. Вот апокриновые, которые вообще выделяют густой пот, и который такой вонючий, ароматный. И он скорее служит для сигнализации. Да. То есть либо привлечение половых партнеров, либо, ну, просто сообщение, что ты тут есть. И у человека эти апокрины, у млекопитающих, у большинства, они по всему телу. А вот как раз вот эти, которые выделяют жидкий пот, у большинства млекопитающих только на стопах, ну и в некоторых других частях, которыми они соприкасаются с поверхностью.
Чтобы оставлять следы как раз.
Нет. Нет? Вероятно, это для улучшения сцепления.
Ах, вот так.
И именно вот поэтому, например, у человека, знаешь, вот это, от страха или от испуга, там, от стресса, ладони потеют. Ага. А вот, то есть, вот на ладонях, на стопах и на лбу пот выделяется в ответ на эмоциональный стресс, а на остальной части кожи — в ответ на нагрев. Так вот, у приматов уже появляется большое количество вот этих икриновых желез, выделяющих жидкий пот по всему телу, а у человека уже 99% поверхности кожи покрыта вот этими икриновыми железами, а апокриновые, которые вот выделяют вот этот густой секрет, они остались только фактически в подмышками и в паху.
И именно там остались волосы,
что... Интересно даже то, что вот у человека, а также у шимпанзе и горилл, есть так называемый подмышечный орган. То есть у нас под мышками скопление потовых и сальных желез, которые производят много такого пахучего секрета, и как раз волосы, которые, ну, тоже предполагается, для того, чтобы это аккумулировать. То есть когда-то, видимо, это, по крайней мере, было нужно, чтобы сообщать там окружающим, ну, например, там самцы сообщают самкам, самки самцам, что я здесь.
Вот. И, соответственно, получается, волосы там остались для того, чтобы аккумулировать,
видимо,
этот запах,
вероятно,
потому,
что
он нужен.
Вероятно, да. А вот на остальной части тела большое количество вот этих икриновых желез, которые производят жидкий пот на 99% состоящий из воды, ну и там соли некоторые. А, и благодаря вот этим железам человек может производить до 3 литров пота в час.
Господи.
Но это как бы пик. Угу. То есть... Ну, в принципе, 1-2 литра в час – это так нормально. Человек, конечно, может так недолго потеть. И вообще мы за это расплачиваемся большой водолюбивостью. Там, привет, сторонники водной обезьяны, как говорится. А, нам нужно пить постоянно. Интересно еще, что человек при этом малопьющий. То есть сильно потеющий и малопьющий. Потому что человек, например, может выпить, там, грубо говоря, 1-2 литра за 10 минут. И все. Осел выпивает 20 литров за 3 минуты. Поэтому, видимо, все-таки наши предки жили где-то, где
было,
можно было напиться. То есть где-то был рядом водопой. Вот. Но благодаря этому, как предполагают те, кто обосновывает эту гипотезу, наши предки получили возможность в полдень, там, в пик жары, когда большинство хищников спит, бегать по саванне и то ли охотиться, то ли была возможность добраться до падали. То есть вот как и сейчас некоторые из там африканских племен умудряются отбирать добычу у хищников, или, например, следят, где там грифы появились какие-нибудь кружащие, и надо туда быстрее добежать, пока туда не добрались, например, гиены. Ну и, по крайней мере, убежать от хищников тоже важно. Вот как те же мартышки-гусары себя ведут. Потому что мартышки-гусары, мало того, что они живут в саванне, они еще самые быстрые из приматов. Вот такая вот концепция. Соответственно, это дало нашим предкам эволюционное преимущество. Они получили возможность охотиться, там, убежать от хищников. И вот мы до сих пор... Ну, еще раз, конечно, это... Да, еще чем крутая эта гипотеза, в отличие от других, это, пожалуй, единственная гипотеза, у которой есть физическая модель нормальная, с математическим... То есть, короче говоря, это не просто рассуждение о том, а вот неплохо бы, а там, может быть, наши предки сидели в воде, или, может, наших предков заедали блохи. Значит, авторы этой гипотезы, ну, был, прежде всего, такой биолог Уиллер, который постарался написать это в виде формул и посчитать. То есть это единственная модель, которая не просто натурфилософское рассуждение, а некое реальное, некий реальный набор формул, где рассчитывается вообще, ну вот, бюджет тепла, который человек получает. Ну, или там гоминид какой-то, волосатый, безволосый, четвероногий, двуногий. Сколько тепла он может выделить, как бы, от какого количества тепла он может избавиться путем потения, и какую тепловую нагрузку он получает, когда он бегает в жару.
И наверняка есть сравнение с его конкурентами. То
конечно.
То есть с той же ланью, там, которая...
Нет, но там скорее он делал именно сравнение. Он делал 4 модели, причем забавно, что это вообще эту главную модель свою, такую, первую, разрабатывал там в середине 80-х. Еще не было очень крутых компьютеров, и он реально делал модельки пластмассовые обезьянки. То есть он, помимо этого, вообще еще и обосновал термические выгоды прямохождения. Что, ну, это до него уже заметили другие, но он это тоже показал в эксперименте фактически, что когда некое двуногое существо греется солнцем, которое...
Если оно вертикально, то собирает меньше тепла, да?
Он собирает 40% только от того тепла, которое получает четвероногое такого же размера.
Отлично. Это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Александр Соколов. Мы обсуждаем процесс выпадения шерсти у людей. И после новостей еще и обсудим, какого цвета была кожа под этой шерстью.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Александр Борисович Соколов. Мы обсуждаем процесс выпадения шерсти у человека, когда это случилось и, главное, по какой причине. Вот обсудили мы самую, как ты говоришь, мейнстримную сейчас теорию терморегуляции. И, казалось бы, все, в общем, красиво. Но у меня тут же возникает первый вопрос. Чтобы получить такое эволюционное преимущество, вот это вот выпадение... Или там хотя бы
поредение.
Поредение шерсти, да, оно должно произойти достаточно быстро, чтобы был виден этот эффект. Или нет?
Или нет. Потому что на самом деле еще, значит, в 1933 году был такой ученый австрийский, по-моему, Адольф Шульц. Он решил вообще посчитать плотность волос у разных приматов, и он пришел к выводу, что это не у человека как бы выпала шерсть, а это вообще эволюционный тренд, который сопровождал всю эволюцию приматов. То есть у всех обезьян вообще шерсть существенно более редкая, чем, например, у кошки. У человекообразных обезьян она более редкая гораздо, чем у каких-нибудь там макак с мартышками. А у человек, он просто венчает этот тренд.
То есть он лучше всех... переделать.
Еще смотря на каких местах, потому что, например, на голове у человека волосы более густые, чем, например, у шимпанзе и у орангутана, гораздо более густые.
А как это согласуется с теорией как раз? Потому что больше всего печет голову.
Но нет, как это согласуется с теорией, это другой вопрос. Может быть, и никак не согласуется. Это просто факт эмпирический. Вот. Ну, просто смысл в том, что у человека волосы, скорее, не то, что они исчезли, а изменился онтогенез. Потому что, допустим, какой-нибудь шимпанзенок, он тоже рождается с шапкой волос на голове, с достаточно редкой шерстью по всему телу, но дальше в течение нескольких месяцев обезьяна покрывается волосами, а у человека это покрывается во время полового созревания.
То есть, получается, да, изменилось как бы развитие тела, да, по возрастам.
И тут мы можем сразу вспомнить другую гипотезу.
Да.
Неотении.
Ага.
Фетализация Болька. Значит, был такой Льюис Больк, который еще в начале 20 века сформулировал идею, но это не первый был, кто ее сформулировал, но он так ее развил в серии статей на тему того, что человек вообще-то это всего лишь недоразвитая обезьяна.
Ну да, у нас многие признаки детеныша.
Даже не детеныша, а плода. То есть вот именно фетализация — это представление о том, что человек — это вообще плод обезьяны, который смог размножаться. Вот. И Больк, конечно, опять же, это тоже такая зонтичная концепция, потому что дальше он все признаки человека сводил. Почему у нас там крупный мозг? Потому что у нас продолжает он расти, когда у обезьян... А у обезьян он растет в основном еще до рождения. А у нас вот этот процесс роста продлился. Почему у нас нет шерсти? Потому что у плода обезьяны нет шерсти. Почему у женщин... влагалище расположено определенным образом, почему и так далее. В общем, можно продолжать. И дальше у него там десятки признаков, на которых он основывал концепцию, вот, что человек — это просто вот эволюция человека шла по пути задержки. Человек — такой примитивный, недоразвитый обезьян. Фактически биогенетический закон Геккеля только наоборот.
Ну, мне кажется, вот эти две теории, они так немножко между собой как-то коррелируют.
Конечно, но на самом деле Больк, он не был дарвинистом, начнем с того. Поэтому, когда его спрашивали, а из каких, как бы, почему это произошло?
Механизмы,
какие были,
да?
Адаптивные причины? Никакие. Он на это просто не парился. На это, Он говорил, а вот человек стал питаться по-другому, поменялась работа эндокринной системы. В начале 20 века любили все сводить к работе желез. Вспомните собачье сердце. Взяли там, пересадили ему, что там, гипофиз?
Я не помню, честно говоря.
И сразу весь организм перестроился. То есть все завязано на железы, а они работают. Почему? А вот... как бы, вот, потом уже другие авторы, последователи Болька, но уже в более дарвинистском духе, типа там Стивена Гулда, там, выдающегося палеонтолога, они эту концепцию рассматривали уже как в плане адаптации, что это дало людям, что более длинное детство, более крупный мозг, в принципе, и прямохождение во многом выводили из сохранения некоторых таких тоже эмбриональных признаков строения кисти, и это все дало нам и интеллект более высокий, то есть вот поскольку у нас мозг развивается дольше, мы дольше зависим от родителей, дольше учимся. И самое интересное, что уже в 21 веке генетики, и в том числе, кстати, ну вот есть, допустим, российский биолог Филипп Хайтович, который принимал участие в таком исследовании, они показали, что некоторая неотения, она, в общем, на генетическом уровне действительно есть. То есть когда взяли гены, которые работают в коре головного мозга, и сравнили вот это, то, что называют транскриптом, как они экспрессируются в коре головного мозга человека и шимпанзе, и показали, ну, что как минимум в некоторых частях коры эти гены, их характер их работы, он как бы заторможен. То есть рисунок их работы такой же, но растянутый во времени. Mm-hmm. И благодаря этому у человека в мозгу нейроны сохраняют активность, пластичность гораздо дольше, чем, например, у шимпанзе. То есть у большинства млекопитающих это заканчивается с остановлением, в общем, этого организма.
Соответственно, нам проще учиться всю жизнь.
Да, а человек как-то... это фактически в некотором роде на всю жизнь сохраняет. То есть некоторая неотения, по крайней мере, для мозга, была показана, но не для волос. Для волос, короче говоря, это осталось некоторой такой натурфилософии пока что.
Хорошо, мы можем ли мы эту мейнстримную теорию терморегуляции считать, ну, окончательно доказанной? Или все-таки у нее есть противники, есть какие-то факторы, которые против нее?
Ну, тут можно там, сейчас развести философию на то, что на тему, что такое вообще доказанная гипотеза в исторических науках.
Согласен, это, да, я думаю, это проблема.
Поговорить на эту тему. Вот, но смысл в том, что, конечно, там не все гладко, как обычно, потому что у любой гипотезы есть свои сильные и слабые стороны. И, строго говоря, главная проблема, опять же, в том, что у нас слишком много неизвестных.
Да.
Потому что последователи Уиллера, они брали эту модель, и, играя с параметрами ее, можно вообще получать разные результаты.
Угу.
Вот, и пока что, значит, эта гипотеза, она, еще раз, она единственная, которая имеет некое математическое обоснование, но... У нее есть, конечно, и некоторые изъяны. И прежде всего, это связано с тем, что мы-то говорим, что шерсть нас как бы согревает, но шерсть — это как бы теплоизоляция. Она вообще работает в обе стороны.
Да.
Она, в общем, нас защищает и от нагрева, кстати говоря. Зачем у нас волосы на голове?
Угу.
А?
Давайте, вроде как бы, как говорят, да, что наоборот.
Как бы они-то защищают от солнца. Так вообще-то шерсть, она и во всем теле защищает от тепла. Потому что она не только не выпускает тепло, но и не пропускает его снаружи. И когда, если мы возьмем какое-нибудь животное и сбреем с него шерсть, и такие опыты вообще проводились, это вообще животное будет получать больше тепловой нагрузки. И человек, эксперименты показали, что человек в легкой одежде вообще-то нагревается меньше, чем голый.
Ну, не вот. Зря узбеки ходят в халатах.
Вот-вот. Поэтому на самом деле здесь вот дальше начинается еще раз игра с параметрами. То есть у того же Уиллера, у него вообще-то получилось, что голый прямоходящий гоминид получает больший тепловой стресс, чем волосатый. Но! А дальше просто... Но он может и сбрасывать больше тепла за счет того, что интенсивный потеет. Угу. Поэтому вот... А дальше вопрос. Эта шерсть исчезла, чтобы, так сказать, лучше потеть? Или потеть он стал лучше, чтобы победить вот эту...
Да.
Чтобы бороться с перегревом? А может быть, шерсть исчезла еще в лесах?
Ага.
Вот. И здесь дальше уже возникает вопрос, как мы настроим эту модель, для чего, на мой взгляд, это еще дело будущего. Вот так я аккуратно скажу.
Понял. Но смотри, я так понимаю, ключевой-то вопрос в том, что мы даже не знаем, когда это произошло. То есть все австралопитеки, как ты уже сказал, мы их можем рисовать, получается, волосатыми, а можем уже нет. И дальше.
И там вот здесь есть некоторые интересные оценки, вот, которые пока что основаны в основном не на генетике человека. Ну, там с генетикой есть некоторые осторожные оценки, но я про них даже говорить не буду. Вот, а на генетике человеческих паразитов.
И тут, да, это прекрасная история, да,
тут, про вшей. И тут мы можем перейти к разговору про вообще паразитарную, кстати, гипотезу исчезновения шерсти, потому что другая концепция, которая, в общем, жива по сей день, это представление о том, что избавление от шерсти — это способ вообще уменьшить паразитарный стресс.
Чтобы не чесаться так много от вшей,
получается. Чтобы не чесаться так много от вшей, клещей, блох и прочих.
Проще их находить на себе.
Эктопаразитов, которые, в общем, представляют серьезную угрозу для любого организма, который особенно живет в тропическом лесу, например. Это, опять же, гипотеза, которая появилась еще в 19 веке, и которую всерьез обсуждал Дарвин еще. Вот, но я это говорю не про это сейчас, а интересные выводы, которые получили исследователи, когда они стали изучать человеческих вшей. Потому что мало того, что на человеке живут вши, на человеке живут разные виды и даже разные рода вшей. То есть у нас есть головная, плотяная и лобковая вши. Так вот, головная и плотяная — это два подвида, а лобковая вошь, она вообще относится к другому роду. А самое интересное, что головная и плотяная вши — это вообще вши, родственные вшам шимпанзе, и относятся к роду вшей шимпанзе, а лобковая вошь относится к горильям вшам.
То есть мы по их генетике, генетике вшей, можем понять, когда они отделились там от общего своего предка.
Короче говоря,
из этого вот делать какие-то выводы.
Здесь можно рассуждать так, что если плотяная вошь, которая живет в одежде, то есть она переходит покушать на тело, но живет и размножается в одежде. Она когда-то отделилась от головной, это значит, появилась одежда,
да,
как минимум. И здесь мы можем как минимум оценить когда появилась у людей какая-то вот шкура, накидка там. Угу. Люди стали постоянно заворачиваться что-то. И вот по генетическим оценкам это произошло не менее 170 тысяч лет назад. Теперь вопрос, давно это или не очень давно? Ну, вообще-то, если мы говорим про исчезновение шерсти, это уже неандертальцы в Европе давно бегали. Вот, то есть это уже... Здесь интересно из этого следствие. То есть если шерсть исчезла по причинам, например, появления одежды, то она раньше исчезла у неандертальцев, а не у наших предков в Африке. Потому что обычно представляют, что наши голенькие предки пришли, а тут такие косматые троглодиты.
Да.
А представьте себе наоборот, то здесь такие гладенькие, голенькие неандертальцы в одежде, в шкурах и, значит, с плотяной вошью. А тут из Африки приходят косматые такие ранние Homo sapiens. Вот, ну такая достаточно сомнительная картина. Вот, а если еще... А мы еще не поговорили про лобковую вошь.
Да, так, а с ней что?
Да, так вот, лобковая вошь у нас, я уже сказал, родственна вшам гориллы. А когда, опять же, сравнили геном лобковых вшей человека и вшей гориллы, то выяснилось, что их эволюционные пути разошлись примерно 3 миллиона лет назад. Три миллиона лет назад. При том, что гориллы, вообще-то, от предков человека и шимпанзе отделились там как минимум 10, а то и больше миллионов лет назад.
То есть у нас были общие паразиты.
Это значит, что нашим предкам нужно было снова встретиться с гориллой где-то там в тропическом лесу 3 миллиона лет назад и обменяться паразитами.
И подцепить паразиты.
Да, и подцепить от них лобковых вшей. Но это не то, что вы думаете, то есть, по крайней мере, не обязательно.
Да-да-да.
То есть для этого достаточно было просто там обняться с ней, съесть ее или, например, поспать в ее логове и заполучить вот этих чудесных пассажиров. Но, кстати говоря, лобковые вши, они ведь не только на лобке могут жить. Они иногда, например, даже у мужчин в бороде заводятся или на ресницах. То есть для них важно не вот это место конкретно, а просто для них нужны толстые такие волосы. В голове для них слишком тонкие волоски, они на них там не могут удержаться. Поэтому здесь дело в структуре волос, но вот можно, в принципе, рассуждать так, что раз у нас появились 3 миллиона лет лобковые вши, уже была для них экологическая ниша, и, может быть, раз у нас уже были густые волосы на лобке, может быть, в этот момент на другой части тела уже у нас волос не было. Если вот так рассуждать, можно сказать, что, может, уже 3 миллиона лет назад у нас исчезла шерсть на теле. Но эта цепочка рассуждений, она уязвима.
Да.
Но, тем не менее, это хоть что-то. Угу. Есть еще некоторые генетические оценки, и мы можем перейти, кстати, к разговору о коже.
Да, очень, очень интересно, потому что выпала шерсть, и что мы там увидели?
Да, а вот интересно, что генетики-то пытались выяснить, когда у нас кожа потемнела. Вот, и... разговаривая про генетику, значит, кожной пигментации, ну, в общем, это один из признаков, который достаточно хорошо изучен у человека, и один из генов, который впервые, может быть, привлек внимание в этом плане, это меланокартиновый рецептор первого типа, MC1R, который, естественно, был там, исследовали его на мышах, а потом и на людях. Интересен он тем, что мутация в этом гене, если она встречается в гомозиготном виде, то есть досталась и от мамы, и от папы, то человек получается рыжий, бледнокожий, веснушчатый и легко обгорающий на солнце. То есть вот такой характерный фенотип, очень часто встречающийся, например, в Ирландии. И генетики уже достаточно давно, еще там с конца 20 века, этот ген активно изучали. И вот в начале века 21-го было такое исследование, когда взяли вот этот ген, его варианты MC1R у разных людей, у африканцев, европейцев, азиатов, меланезийцев и у шимпанзе. Их сравнили и попытались выстроить некую родословную. То есть, во-первых, реконструировали предковый вариант этого гена, и он оказался близким очень к африканскому.
То есть он появился там еще?
Ну, что... Нет, ну что... Нет, понятно, что он появился.
Ну, да-да.
Нет, это соответствует представлениям о том, что люди расселялись из Африки все-таки. Вот. Второй интересный факт, что оказалось, что у африканцев очень низкое разнообразие по этому гену. То есть тогда в этом исследовании вообще как бы вариантов не было. То есть все мутации, там несколько мутаций в этом гене, которые нашли, они все незначимые, то есть они не синонимичные, они не приводят к изменению аминокислоты. То есть у всех африканцев отсутствовало какое-то разнообразие по этому гену. Позже оно было показано, конечно, на большей статистике, но оно все-таки далеко не достигает европейских, там, азиатских значений. А в Евразии, наоборот, было найдено не менее 10 разных вариантов этого гена.
Ну, что, в общем, логично.
Что логично, если мы предположим, что в Африке жесткий естественный отбор. То есть там вообще рыжим и бледнокожим...
Там просто не выжить, да.
Не выжить. А как только наши предки мигрировали из Африки в более высокие широты, стало более выгодно, и это вот отдельный разговор, почему, любые мутации, которые приводили к снижению количества пигментов кожи. То есть, это, во-первых, это еще говорит о том, что европейцы и азиаты посветлели независимо друг от друга. То есть различные мутации приводили к тому, что там в разных популяциях человека появилась бледная кожа. А, кстати, у жителей Юга Азии и Меланезии, и там Австралии, у них вот вариант гена, который отвечает за вот пигментацию, ну, в данном случае этот MC1R, он такой же, как у африканцев, и, видимо, достался им напрямую по наследству от африканских предков. Вот, и это один из выводов этого исследования. А еще есть другой вывод. Когда генетики стали смотреть на вот этот ген MC1R, он отличается от варианта шимпанзе 10 значимыми мутациями. Это очень много. Потому что от нашего общего предка шимпанзе всего там 6-7 миллионов лет, и за это время накопилось 10 значимых мутаций. Это значит, что какой-то шла быстрая эволюция этого гена. А где сейчас эта эволюция, если у всех африканцев один тот же вариант? То есть получается, когда-то естественный отбор был слабый, угу. А потом вдруг стал сильный. Почему?
Шерсть выпала.
Правильно. Абсолютно верно. То есть, когда эта шерсть, а когда эта кожа была закрыта волосами,
да, не
пофиг какого она цвета. И так и у современных обезьян. Когда у шимпанзе, например, даже там в одной популяции, даже у одного и того же индивида, может быть, на разных участках тела кожа вообще разного оттенка. Потому что под шерстью это ни на что не влияет особо. Ну, это что-то влияет, но не сильно. А вот когда шерсть исчезла, и когда наши предки стали получать мощную дозу ультрафиолета, вот тогда резко пошел отбор на темную кожу.
То есть, получается, когда мы потеряли шерсть, скорее всего, мы были разноцветные.
Ну, мы были не такие темные, как сейчас.
Ну, да.
И вот тогда шел резкий отбор на темную кожу. И по сравнению разных вариантов гена MC1R, генетики пришли к выводу, что это произошло как минимум 1 200 000 лет назад или раньше. Вот еще одна оценка,
да,
которая заодно сводит, значит, когда у нас потемнела кожа и когда у наших предков как минимум выпала шерсть.
То есть получается, а мы с Homo sapiens-то встречаем уже темными. Получается, что они, ну не Homo sapiens, а их предки изначально были скорее светлыми, потом они потемнели и уже расселившись по Евразии опять
посветлели. То есть да, наши какие-то там на уровне австралопитеков предки под шерстью, они, видимо, были разные.
Угу.
Но им как минимум не нужно было быть такими темно-пигментированными. А вот когда шерсть исчезла, ну вот тот, кто светлый, он не жилец просто. Это, угу, в общем, сейчас. Но сейчас их в Африке просто съедают, как бы, альбиносов.
Да.
Кстати, их очень интересно исследуют. И мы переходим, на самом деле, уже перешли к разговору о том, почему вообще кожа там у кого-то потемнела,
да,
у кого-то потом посветлела, какова была последовательность.
И оттенки разные, что ли?
И разные оттенки, да. Потому что мы сейчас уже озвучили, сделали некий спойлер,
угу,
уже озвучили такую самую, что ли, сейчас тоже мейнстримовую и действительно уже так хорошо обоснованную гипотезу, согласно которой кожа у нас, в общем, темная у кого-то, а у кого-то светлая, в зависимости от того, в каких широтах наши предки жили, скажем так. И здесь можно поговорить вообще про историю исследования этого вопроса, потому что цвет кожи интересовал вообще там антропологов, ну и в широком смысле вообще натуралистов, как только вообще наши, значит, пращуры стали ездить в какие-то там далекие страны, увидели там странных людей разного цвета, и начали рассуждать, почему так.
Uh-huh.
И уже вот в начале 19 века, значит, была такая история, значит, был такой врач по фамилии Холм, британский, который плыл на корабле, и, значит, он заснул, плыл он в Вест-Индию, и, в общем, у него полностью сгорели ноги.
Uh-huh.
Вот, он заинтересовался, как натуралист,
ему повезло еще, что только ноги.
Но он, видимо, был в одежде,
uh-huh,
вот, и он заинтересовался, почему так, и, значит, стал проводить опыты. Он одну руку накрыл темной тканью, положил термометр на одну руку, на вторую, на открытую, и вот та, которая накрыта темной тканью, нагрелась больше, но сгорела вторая рука. И он пришел к выводу, что дело не в нагреве, а в каком-то химическом действии солнечного света. И он еще обратил внимание, что те чернокожие, которые были на этом корабле, они не сгорают вообще.
Да.
И он пришел к выводу, что, видимо, темный пигмент как-то от этого вредного действия солнечных лучей защищает. А параллельно с этим были другие исследования, которые, значит, уже касались рахита. И, значит, выяснилось, что вообще-то городские дети чаще страдают от рахита, чем сельские. Ну и, значит, дальше некоторые ученые предположили, что, видимо, дело в том, что городские жители недополучают солнечных лучей. И появилась идея солнечных ванн для профилактики рахита. А чуть позже выяснилось, что вообще-то солнечный свет, он в каких-то дозах полезен, но если им злоупотреблять, может быть рак кожи.
Да.
Уже, и опять же, в конце 19 века стало понятно, что рак кожи, вообще его вероятность увеличивается, если мы будем вообще неумеренно на солнце валяться. Но тогда это было скорее не туристы, ездящие на пляж, а, например, крестьяне, которые в поле вкалывают, угу, значит, постоянно на солнце. И вот уже к началу 20 века было вот это ясно, а потом появилось вообще, открыли витамин D.
Да.
И открыли его интересным образом, когда, значит, один ученый давал собачкам печень, трески, и выяснилось, что те собачки, которым давали печень, трески, они от рахита не страдают. Значит, возникла идея, что, значит, это какой-то витамин неизвестный нам. Было уже известно три витамина А, Б, С, этот назвали D. Чуть позже выяснилось, что это не совсем типичный витамин, потому что его можно получать не только с пищи, но он синтезируется в организме под действием ультрафиолета.
Причем в белой коже лучше, насколько я понимаю.
Ну, кстати, когда интересный был эксперимент, когда взяли просто белых и темных крыс, и их сажали на рахитогенную диету и облучали ультрафиолетом. И вот светлые крысы не страдали от рахита, а темные страдали. И вот тогда выяснилось, значит, дальше уже нужно было свести эти гипотезы вместе и просто понять, что... И дальше, значит, один антрополог, звали его Мюррей, значит, американский антрополог, который вообще, как и вообще-то многие специалисты, занимавшиеся этим вопросом, знал, что в Соединенных Штатах Америки у детей чернокожих родителей гораздо чаще развивается рахит. И он пришел к выводу, что, видимо, возможно, эволюция происходила так, что те наши далекие предки, которые, видимо, жили близко к экватору, получали много ультрафиолета, который в больших дозах вреден, и поэтому было выгодно быть темнокожими, потому что пигмент, меланин, да, меланин в коже, он рассеивает и поглощает ультрафиолет. А вот те популяции людей, которые стали мигрировать в какой-то момент в более высокие широты, где ультрафиолета меньше, потому что солнечные лучи проходят вообще более длинный путь через атмосферу, и ультрафиолет поглощается.
Им нужно его загребать лопатой.
Им нужно было, наоборот, его много, чтобы не страдать от рахита. И получается, там, где ультрафиолета много, выгодно быть темным, там, где ультрафиолета мало, выгодно быть светлым. Вот очень простая концепция.
И мне кажется, ну, все просто. Все
не совсем. Не совсем просто, потому что вот с раком кожи есть одна проблема. Он развивается у людей вообще за 30, за 40. И не очень понятно, где там работать естественному отбору. Потому что когда человек... Это мы уже сразу перешли к трудностям гипотезы.
Да.
То есть рассуждение о том, является ли рак кожи фактором отбора. Потому что, как правило, когда он у человека развивается, тот уже успел оставить потомство.
Да.
Поэтому сейчас по поводу вредного действия ультрафиолета доминирует другая гипотеза. Вот ее в основном, значит, развела такой специалист Нина Яблонски. Ее, кстати, можно найти на YouTube, она там на TED выступает. Что ультрафиолет приводит к распаду фолиевой кислоты. Или там витамин В9. Фолиевая кислота – это вообще очень важный микроэлемент, важный витамин, без которого, при нехватке которого у женщин бесплодие или различные патологии плода, у мужчин нарушение сперматогенеза, и избыток ультрафиолета, он опасен вот этим, то есть он приводит в конечном итоге к бесплодию. Поэтому меланин защищает от распада, это фотораспад фолиевой кислоты. А вот...
Ну, это примерно одного круга, скажем так, и для этого, и для этого.
Ну, в общем, модель от этого, в принципе, не меняется. И интересно, что различные исследования, фактически на реальной статистике, собраны, например, со спутников. То спутники позволяют выяснить уровень ультрафиолета в разных точках нашей планеты напрямую. Показал очень хорошую корреляцию распределения пигментации уровня у аборигенных народов.
Ага.
И интенсивность ультрафиолета.
Ну, это хорошее подтверждение.
Да.
Ладно, я так понимаю, об этом говорить можно вечно, и книга будет большая, поэтому сейчас это такое краткое изложение того, что мы сможем прочитать после Нового года, как ты говоришь, примерно выйдет книжка.
Да.
Вот, а до этого еще, я так полагаю, что мы можем встретиться на форуме «Ученый против мифов», про
ну,
который
тебя
тоже...
мы, естественно, с радостью пригласим 6 октября в МИСИС. Будешь почетным гостем, как обычно. Ну и на церемонии врал, я думаю, повеселишься.
Ох, да, я думаю, там будет весело в этом году. Хорошо, спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Александр Борисович Соколов, который рассказывал о том, как у человека выпадала кожа и почему, собственно, менялся цвет.
Кожа
выпадала, шерсть, и менялся цвет кожи. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.